Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода». Динара Седикова, наши темы. Болотное дело – заключительная серия проекта, посвященного узникам Болотной. В этот раз Михаил Косенко. День памяти и примирения. В этом году Украина впервые отмечает годовщину окончания войны по-европейски. На парламентских выборах в Великобритании пока уверенно лидируют консерваторы во главе с премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» ближайшие 55 минут. На этой неделе исполнилось 3 года с момента оппозиционной акции «Марш миллионов» на Болотной площади в Москве, которая послужила основой для уголовного дела о массовых беспорядках. Сейчас в деле уже более 30 фигурантов. И несмотря на то, что прошло уже 3 года, следователи не оставляют попыток привлечь к ответственности новых, с их точки зрения, нарушителей закона. В 2015 году «Болотное дело» пополнилось еще 2 фигурантами – правозащитницей Натальей Пелевиной и инженером-конструктором Иваном Непомнящих. К очередной годовщине акции на Болотной площади «Радио Свобода» публикует материалы, посвященные узникам Болотной. Сегодня в заключительном материале речь пойдет о 39-летнем москвиче Михаиле Косенко. Он был признан виновным в участии в массовых беспорядках и насилии по отношению к полиции, однако от отбывания уголовного наказания освобожден. Косенко был отправлен в больницу на принудительное лечение, так как экспертиза, проведенная в институте имени Сербского, признала его невменяемым. Через некоторое время Михаила Косенко отпустили домой, но он по-прежнему находится на принудительном лечении и должен ежемесячно отмечаться у врача. Наталья Джампаладова продолжит.
Он совершенно обычный человек. Внешне вы не скажете, что у него есть какие-то заболевания, говорит сотрудник правозащитной организации «Общественный вердикт» Олег Новиков про Михаила Косенко, которого знает еще со школы. На акции протеста Михаил Косенко, инвалид по психиатрическому заболеванию, как и многие другие фигуранты болотного дела, начал ходить после выборов в Государственную Думу в декабре 2011 года. Митинг на Болотной площади был не первой акцией, в которой он принял участие. Однако Косенко не состоял ни в каких партиях или организациях, даже активистом не был, подчеркивает его сестра Ксения. 8 июня 2012 года он был задержан по обвинениям в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полиции. По версии следствия, он ударил сотрудника полиции рукой и ногой и этим совершил насилие, опасное для его жизни и здоровья. Косенко отправили на экспертизу в институт имени Сербского. Его специалисты за несколько минут признали Косенко невменяемым. Прокуратура попросила суд отправить его на принудительное лечение. И 8 октября 2013 года суд согласился со всеми экспертизами и доводами следствия, проигнорировав показания очевидцев, стоявших рядом с Косенко, утверждавших, что он не бил полицейского, и показания самого потерпевшего сотрудника ОМОНа, который признался, что не помнит, кто его бил. Еще 1,5 года Косенко провел в СИЗО, а в апреле 2014-го был отправлен в подмосковную психиатрическую больницу. 11 июня после врачебной комиссии суд постановил перевести его на амбулаторное лечение и отпустил домой. Через месяц, как положено по закону, Косенко больницу покинул. Олег Новиков, сотрудник общественного вердикта, вспоминает, как это было.
Мы приехали еще с одним одноклассником, Сашей, с которым мы тоже вот учились с Мишей вместе, в больницу подмосковную. Забрали Михаила, привезли домой, он ехал, смотрел, как преобразился Орехов Борис, ну, в кавычках преобразился, много нового. То есть он уже настолько забыл, столько времени был в заключении, был лишен свободы. Ну, конечно, был очень рад, хотя, конечно, такой в пришибленном состоянии, потому что, конечно, это чисто эмоционально очень тяжело находиться в таком учреждении, а потом вдруг оказывается, что тебя отпускают. Потом несколько раз я с Михаилом встречался, приезжал к нему домой, просто чаю попить, пообщаться, узнать, как у него дела. Когда следствие не может доказать, а суд не может вынести удобный приговор, ну, понятно, что удобный – это не оправдательный. Потому что дальше следует иск за незаконное уголовное преследование, судью могут депримировать, либо там еще какие-то санкции наложить. Выносятся такие приговоры, которые, с одной стороны, не реабилитируют человека, не может подать иск, а с другой стороны, не возникает вопроса, что вина не доказана. То есть, как в случае с Косенко, его признали виновным, но освободили от уголовной ответственности, но на основании вот экспертизы, в кавычках, которую проводил институт Сербского. В случае, когда его выпустили из больницы, показалось, что там действительно были врачи, а не вот эта вот псевдоэкспертиза, которую проводили в Сербского за 5 минут. На протяжении, там, по-моему, более 1,5 года, как он находился в первом СИЗО, потом Мишу перевели по нашему ходатайству в медблок Бутырки, где, в общем-то, ему стали оказывать медицинскую помощь. Вот он 1,5 года находился в камере с другими подозреваемыми, обвиняемыми, И никого тогда не волновало, что он может нанести вред окружающим, либо себе. Потом его не отпустили на похороны матери. И мотивировка циничная была, что для его же пользы, чтобы ему не повредило, и чтобы он там, допустим, не кинулся. Ну, то есть стали делать из него такого вот битцевского маньяка, в кавычках.
Вот как Ксения Косенко описывает состояние брата после освобождения из больницы.
Он себя очень хорошо чувствует. Он отходил после выхода из больницы, ну, как-то в себя приходил, наверное, месяцев 8. Он, безусловно, посещает врача, как ему предписано, принудительным лечением. Он принимает все необходимые лекарства. Сейчас он, наверное, стал больше улыбаться. Он ходит в библиотеки, очень любит книжные магазины, в парках гуляет. То есть он наслаждается свободой. Вот это вот большая ценность, как выяснилось. Он очень тщательно следит за судьбами ребят, тех, кто отбывает сроки, за тем, что происходит в политической жизни страны. Может быть, он сейчас не имеет возможности чуть более ярко себя проявлять, потому что решение суда, оно над ним висит, и любая какая-то активность, она может сказаться на его свободе. Безумные опасения, ну, все-таки имеют место быть. У нас вот в конце зимы был очередной суд по продлению срока принудительного лечения. Врачи пытались положить его в больницу, пытались оказать некоторое давление на меня, чтобы я инсценировала его госпитализацию, о том, что он себя плохо чувствует. Но когда я поняла, что подходит срок судебного заседания, в общем-то, мне стало все понятно. Поскольку он не нуждается в госпитализации, с каким-то моментом самостоятельно справляется. Как показывает практика, вот я общалась с адвокатами, что говорят, что принудительное лечение длится ровно столько, сколько длился бы реальный срок. Поэтому я не думаю, что снимут это принудительное лечение в течение 2-3 лет, это точно.
Ксения Косенко признается, что несмотря на то, что брат на свободе, она не чувствует, что болотное дело для семьи осталось в прошлом. Хотя о процессе Михаил Косенко сейчас пытается не вспоминать, жизнь его семьи разделилась на до болотного дела и после.
Я, честно говоря, до этого процесса не была столь политизирована. Я никогда не ходила на митинги. Общественной и политической жизнью интересовалась постольку поскольку. Но вот именно это событие, оно, в общем-то, нашу жизнь раскололо на две части. На жизнь до болотного процесса и жизнь после болотного. Достаточно тяжелый период нашей жизни. Это был шок, это была растерянность. Это первые вот эмоции, когда я не понимала, что эта история всерьез надолго. Я, в общем-то, думала, что разберутся и Мишу отпустят. После того, как его забрали, потом выяснилось, что арестовали и продлили арест. Когда вот эта вся история, как снежный ком, начала нарастать, когда ему не давали лекарства, которые ему жизненно необходимы, когда довольно тяжело, в общем, вплелась вот эта наша семейная трагедия. Мама погибла, Мишу не отпустили, снисхождение, милосердие не проявили. Тяжелые эмоции. Это очень трудно. Сил и здоровья, и нервов много забрал этот процесс. После болотного процесса мы с Мишей более бережно стали друг к другу относиться. Какие-то вещи мы не обсуждаем. Я имею в виду ход болотного процесса. Это настолько тяжело, что мы даже не говорим об этом. О каких-то моментах ему очень трудно вспоминать. Это действительно это для психики здорового человека тяжело, да? А здесь в его ситуации это еще сложнее. Поэтому я достаточно бережно к нему отношусь. Надеюсь, что все будет хорошо. Мы приобрели большое количество друзей и знакомых, то есть людей, которые тебя поддержат в трудной ситуации, в сложной ситуации. Это совершенно невероятно. Несмотря на весь горький опыт вот этого дела.
Говорила Ксения Косенко. Олег Новиков учился с Михаилом Косенко в старших классах в школе. Вот что он рассказывает о том времени и о том, как спустя годы он узнал в одном из заключенных по болотному делу своего одноклассника.
Сказать, что я с ним сильно дружил, я, конечно, не могу. Просто когда я в 548-ю школу пришел, начал учиться там в старших классах, там вот как раз и моим одноклассником Миша оказался. Обычный парень, обычный школьник тогда был. Я учился так себе, он учился хорошо. Достаточно нелюдимый, ни в каких тусовках не участвовал, никогда ни с кем не дрался. Просто учился. Вот. Конечно, мы дружили. Не, мы не дружили, просто были знакомы, там периодически у него списывали какие-то там контрольные. Посмеивались над ним, потому что он такой классический ботаник. А потом, когда уже школу закончили, ребят узнал, что он в армию пошел. То есть меньше всего думалось о том, что такой человек может пойти в армию. Он очень любит читать. Вот и по-прежнему он и в СИЗО продолжал читать. И основные просьбы были его как раз о том, чтобы ему книги присылали. Вот интересующийся историей. Интересный человек такой, но достаточно достаточно замкнутый, не особо общительный, но при этом совершенно не злой и всегда готовый помочь. Спокойный, нераздражительный, стойко выносил все наши вот эти подколы по поводу того, что он там и ботаник, и слишком хорошо учится. Но при этом мы не забывали, значит, просить его что-то дать списать и так далее. Но оно, как обычно, в обычном классе, в обычной школе всегда и происходит. Ну, было видно, что человек, в общем-то, знает, что ему нужно в жизни, но тем не менее, почему-то вот он не пошел учиться и пошел в армию сам.
Как вы узнали, что он попал в болотное дело?
У нас был создан объединенный штаб правозащитных организаций. Потом случилось 6 мая, на котором мы тоже работали. Всю ночь нам звонили из автобусов, значит, задержанные люди, переписывали их данные, адвокаты наши выезжали туда, пытались их вызволить. Ну и потом, когда мы отслеживали, что происходит, уже возникло так называемое болотное дело, увидел случайно фотографию, просто увидел Михаил Косенко, ну, знакомая фамилия, то есть вспомнилось. Смотрю, человек, ну, вроде бы что-то знакомое с кем Миша есть, но так это другой человек, потому что очень много времени прошло. Школа была давно. И потом действительно оказалось, что тот самый Косенко, с которым я учился, мы связались с его сестрой, с Ксенией. Она тоже в этой же школе 548 училась. И она рассказала, что Миша находится там же, что там уже работает адвокат, но она бы была бы только за, если бы от общественного вердикта тоже бы адвокат работал. Он на суде, когда мы поздоровались, он очень долго меня вспоминал, потому что я, естественно, тоже изменился со школьного времени. Он не допускает для себя мысли уехать из страны. Потому что его сестра во многом, она была общественным защитником в процессе, она потеряла работу. Была очень тяжелая финансовая ситуация. А у Михаила маленькая пенсия по инвалидности. Он не может работать из-за своего заболевания. Понятно, что жить на такую пенсию очень тяжело. Соответственно, стали какие-то разговоры ходить о том, что, может быть, с помощью различных коллег или там, друзей, международных организаций правозащитных, как-то какую-то помощь вам оказать, либо, может быть, вы поедете, там, поживете там, за рубежом и так далее. Мало ли что дальше будет. Вот он наотрез отказался.
Говорил Олег Новиков. Как ожидается, следующий суд по продлению Михаила Косенко принудительного лечения состоится летом этого года. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Уверенно лидируют консерваторы. 7 мая в Великобритании состоялись парламентские выборы. Наблюдатели отметили высокую активность избирателей. Предполагается, что окончательные результаты выборов будут опубликованы сегодня, 8 мая, не раньше полудня по местному времени, то есть где-то в 2 часа по Москве. О предварительных итогах голосования и возможных вариантах формирования будущего британского правительства рассказывает Наталья Голицына.
На прошедших выборах было избрано 650 членов Палаты общин. Чтобы сформировать правительство, победившей партии нужно получить не менее 326 мест. Голосование в Великобритании проходит по мажоритарной системе. Побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов. Одновременно с парламентскими в Англии прошли и местные выборы, на которых избирались члены советов муниципальных образований. В избирательных округах Англии в бюллетенях значились имена кандидатов от 5 партий – консервативной, либористской, партии независимости Соединенного Королевства, либерал-демократической и партии зеленых. В Шотландии и Уэльсе к этому списку добавлялись Шотландская национальная партия и Валлийская партия Плайд Кимбру. Согласно экзит-полу, консервативная партия должна была получить 316 мест в будущем парламенте. Либористы могли рассчитывать на 239 мест. В Шотландской национальной партии прочили 58, либерал-демократам 10 мест, партии независимости Соединенного Королевства и зеленым по 2 места. Однако уже предварительный подсчет голосов внес поправки в эти ожидания. Аналитики предсказывают, что консервативная партия может получить 329 мест в парламенте, что даст ей возможность единолично сформировать правительство. Либористам пророчат 232 места. Это сокрушительное поражение партии, которая потеряла значительное число мест в парламенте. Ожидается, что Эд Милибанд в ближайшее время объявит об отставке с поста лидера партии. Сокрушительное поражение потерпела либерально-демократическая партия, входившая в прежнее коалиционное правительство. Подсчет голосов еще продолжается. Возможно, что уверенно побеждающие консерваторы обойдутся без формирования коалиции, как первоначально предполагалось. Им предсказывают получение конституционного большинства в парламенте. На 18 мая назначено открытие парламента нового состава, на котором будет избран спикер Палаты общин. А 27 мая в парламенте выступит королева с тронной речью, писать которую будет новый премьер-министр. В ней Ее Величество изложит программу работы правительства на весь пятилетний срок полномочий нового парламента. Британский политический аналитик Майкл Бинин считает, что консервативная партия сможет сформировать новое правительство.
Думаю, что уже по результатам экзит-пола можно с уверенностью предсказать, что консервативная партия получит большинство мест и что предварительному подсчету голосов можно доверять. Они предсказывают партии Тори значительное преимущество перед лейбористами. Однако не исключено, что Тори не получит конституционного большинства.
Возможно ли, что Британия получит правительство меньшинства в результате этих выборов?
На мой взгляд, это может произойти. В этом случае консерваторы могут заручиться поддержкой близкой демократической юнионистской партии Ольстера, предполагается, что она получит 9 парламентских мест, и сформировать правительство меньшинства. Все другие партии вряд ли пойдут на какую-либо коалицию друг с другом, тем более с консерваторами.
Кто, как вам кажется, будет составлять тронную речь королевы, которую она должна произнести 27 мая?
Все говорит за то, что это будет нынешний премьер-министр и лидер партии Тори Дэвид Кэмерон. Это будет программа работы будущего консервативного правительства. Исходя из практики достоверных результатов экзит-полов и предварительных подсчетов голосов, трудно представить, что лидер какой-либо другой партии сможет составить тронную речь королевы.
Есть ли шансы, что новое правительство Великобритании попытается улучшить отношения с Россией, находящиеся сейчас на небывало низком уровне?
Думаю, этого не произойдет. Российско-британские отношения останутся на прежнем уровне. Сейчас они в огромной мере определяются политикой России в Украине. Именно это станет тестом для нового консервативного правительства в его отношениях с Россией. Существует слабая надежда, что Минские соглашения сработают, и что уровень военного противостояния на Украине снизится, и ситуация стабилизируется. Если это произойдет, то у Британии могут наладиться чисто деловые отношения с Россией, которые, конечно, нельзя будет назвать дружескими. При этом у Дэвида Кэмерона сохранится очень подозрительное отношение к президенту Путину.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В этом году Украина будет впервые отмечать годовщину окончания Второй мировой войны не так, как на протяжении многих лет в прошлом. В центре Киева не будет военного парада, а вместо одного дня, Дня Победы, 9 мая, будут отмечать еще и 8 мая, День памяти и примирения, сегодня. Таким образом, Украина отныне следует резолюции ООН, принятой по случаю 60-летия Победы над нацизмом. В этом документе рекомендовалось не только праздновать Победу в войне, считавшуюся праздником выживших, но и вспоминать о погибших. С подробностями Александр Вагнер.
Последний военный парад в Киеве в августе прошлого года, в годовщину Дня независимости Украины, был связан с вооруженным противостоянием в Донбассе. Его участники прямо из центра города вместе с новой техникой отправились в зону боевых действий. Чтобы не возвращать к памяти воспоминания о погибших на новой Донбасской войне, в этом году решено было не проводить военный парад по случаю победы над нацизмом. Президент Петр Порошенко принял приглашение своего польского коллеги и отправится отмечать 70-летие Победы в Варшаву, куда приедут лидеры нескольких стран Европейского Союза. Тем более, что некоторые из тех, кто воевал на фронтах Второй мировой войны, потеряли в Донбассе своих внуков. Об одном из них, Иване Залужном, участнике войны из Запорожья, которому 97 лет, украинский режиссер Олесь Санин снял короткий видеоролик.
В этом году я мечтал отпраздновать праздник 9 мая, День Великой Победы, со своим внуком, лейтенантом Национальной гвардии. Но он погиб в бою при защите своей родины. Мой внук часто говорил, что я тоже буду защищать так, как мой дед защищал. Он не разу, я готов отдать жизнь за свободу своей Украины.
Вместо военного парада в центре города в мемориальном комплексе Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Киеве состоится парад военных оркестров и торжественное принесение присяги на верность Родине новобранцами Вооруженных сил Украины. Противостояние в Донбассе и участие на стороне сепаратистов граждан России заставило Украину по-новому взглянуть и на события Второй мировой войны. В этом году главное внимание было решено уделить не общей с Россией советской истории, а роли украинцев в победе 1945 года. Действительно, украинцы воевали не только в рядах Красной армии или армии Краевой, но и в рядах Вооруженных сил Канады и США, куда влились потомки эмигрантов, уезжавших на протяжении начала 20 века с украинских земель в эмиграцию. Среди них есть и герои войны, получившие награды за доблесть и отвагу. Что касается Красной армии, то в ней насчитывалось 6 миллионов украинцев. 7 из них были командующими фронтами, 200 генералами, а сотни тысяч участниками движения сопротивления. 700 городов и местечек были разрушены по итогам Второй мировой войны на Украине, а такие города, как Киев и Харьков, вообще практически полностью стерты с лица земли. Эта память остается живой и сегодня. Достаточно зайти на созданный по случаю годовщины Победы сайт «Поле памяти». О том, чем отличается празднование годовщины окончания Второй мировой войны на Украине, в этом году рассказывает историк Кирилл Галушко.
У нас происходит сильный, скажем так, мировоззренческий сдвиг. У нас появляется политика памяти, которой не было раньше. И сущность этой политики состоит не в том, чтобы отрицать участие украинцев, например, там в Красной армии. Суть состоит в том, чтобы показать всю полноту судеб украинцев любых национальностей во Второй мировой войне. Упоминаются украинцы, которые воевали в американской армии, в канадской армии, в европейском движении сопротивления. Просто сейчас хочется, чтобы украинская политика памяти не зависела от идеологии и режима, как это происходит в России. То есть мы не можем там постулировать победу сталинизма над нацизмом как главный итог Второй мировой войны. То есть это была война, в которой украинцы принимали участие на разных сторонах, и они воевали и против нацизма, и против советского тоталитаризма, и надо найти какой-то компромиссный подход и компромиссный месседж для общества, для того, чтобы информация о Второй мировой войне, она не разжигала конфликты в обществе, а вела к каким-то компромиссам и взаимопониманию.
Все-таки большинство украинцев принимали участие во Второй мировой войне именно в составе Красной армии. Не получается ли так, что вот этот период каким-то образом отодвигается?
Я не опасаюсь по той причине, что сейчас в России существует тезис о том, что победа во Второй мировой войне и в том числе победа Красной армии над вермахтом, это была победа исключительно русских. И другие национальности, и другие народы Советского Союза, они играли в этом всем символическую роль. Я думаю, что как раз сейчас украинские историки, наоборот, будут отстаивать то, что украинцев было очень много в Красной армии. Они совершили там множество подвигов. Вот, огромное количество людей погибло. И в отличие от России, Украина была полностью оккупирована нацизмом и потерпела гораздо больше насилия над гражданским населением. Поэтому опыт того периода, который называется Великая Отечественная война, он не будет отброшен, он наоборот будет, скажем так, поднят на знамя как показатель того, какой взнос сделали украинцы в победу над нацизмом.
Поскольку появился символ красного мака, который очень напоминает подобный символ, использующийся в странах европейских, как символ Первой мировой войны, с чем связан все-таки этот выбор?
Был взят европейский символ Первой мировой войны, потому что сейчас Вторую мировую войну у нас они делают единственной войной, которая была. Я думаю, что по поводу красного мака у нас будут очень активно вспоминать в будущем, в ближайшем, и Первую мировую войну, которая для Украины тоже была трагической, потому что украинцы воевали в австрийской и российской армии друг против друга. И это просто попытка избавиться от идеологической символики. Для украинской этнографии и культуры мак имеет значение, это такой памятный цветок, который точно так же, как и в европейской традиции, растет на могилах там, и так далее. То есть это нормальная попытка избавиться от красной звезды. А за годы независимости Украины политика памяти как таковая в отношении победы над нацизмом и победы во Второй мировой войне, она не менялась. Как привыкли за последние лет 30-40 отмечает, так это и происходило. Вот. Но сейчас кризис в отношениях происходит из-за того, что утратилось фронтовое братство 1945 года. И получается, что внуки тех, кто тогда воевали вместе, сейчас воюют друг против друга.
За пределами Киева 8 и 9 мая по всей стране будут возлагать цветы к мемориалам Вечного огня, а также на военных кладбищах. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Мы продолжим эту тему сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня США, Великобритания и большинство стран Европы отмечают День Победы во Второй мировой войне. Трое задержанных 6 мая на Болотной площади в Москве приговорены к административному аресту. Журналист Александр Рыклин и член комитета 6 мая Сергей Шаров-Делане получили по 10 суток по обвинению в организации несогласованной акции. Гражданская активистка Ирина Калмыкова 6 суток за повторное нарушение установленного порядка проведения пикета. Никто из них вину не признал. Депутаты Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов направили запрос руководству страны с просьбой помиловать фигурантов болотного дела. По мнению парламентариев, помилование будет воспринято в обществе не как слабость государства, но как его сила, проявленная через гуманизм. Группа людей в военной форме с надписью «On Vacation» в отпуске заняла павильон России на Венецианской биеннале современного искусства. По словам активистов, акция напоминает об оккупации Крыма анонимными солдатами весной 2014 года. Событие, которое большинство стран мира признали нарушением международных норм. Основная идея проекта – привлечь внимание зрителей к ситуации на Украине. Российский грузовой космический корабль «Прогресс» М-27М, контроль над которым был потерян после его запуска 28 апреля, в ночь на пятницу сгорел в плотных слоях атмосферы над центральной частью Тихого океана. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Американские военнослужащие начали военную подготовку сирийских повстанцев, членов умеренной оппозиции. Первая группа из 90 человек уже начала тренировки. Об этом в четверг заявил министр обороны США Эштон Картер. На парламентских выборах в Великобритании, согласно экзит-полам, уверенно лидируют консерваторы во главе с премьер-министром Дэвидом Кэмероном. Окончательные результаты выборов будут опубликованы сегодня, 8 мая, не раньше полудня по местному времени. Одним из сенсационных результатов парламентских выборов стало избрание членом парламента 20-летней Майрии Блэк, представляющей Шотландскую национальную партию. Блэк стала самым молодым членом британского правительства с 1667 года. И в США Федеральный апелляционный суд в Нью-Йорке признал в четверг незаконной программу Агентства национальной безопасности по слежению за телефонными разговорами миллионов американцев. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через полчаса, сразу после программы «Свобода полдень». Ну а мы продолжаем. Ко Дню памяти и примирения Институт национальной памяти Украины опубликовал серию видеороликов, посвященных малоизвестным украинским героям Второй мировой войны. Один из них посвящен 97-летнему ветерану Ивану Залужному, который потерял внука в новой войне на востоке Украины. Автором проекта стал украинский режиссер Олесь Санин. Его картина «Мамай» в 2003 году была номинирована от Украины на премию «Оскар». В интервью Марку Крутову Олесь Санин рассказал о героях своих роликов и об отношении к российско-украинской войне.
Как вам пришла в голову идея снять серию таких роликов?
Сейчас очень много разговоров о том, кино надо снимать, какое, почему. Я же известен как режиссер игрового кино, и документальное кино снимаю. Но как сейчас снимать фильм о событиях, которые сейчас есть, это всегда большой вопрос. А когда мне предложил Институт памяти здесь в Украине, товарищ, который руководит, Володя Ветрович, о том, что вот есть такая идея, как это надо сделать. Потом была инициатива правительства о роликах. Вот я предложил такую концепцию объединить историю памяти войны. Мы вместе над ней работали, и вот получилась такая вот серия, думаю, что неплохая. Очень тяжело было сидеть. Я считаю, что вообще преступление ничего не говорить в теперешний момент. Если, ну, есть какая-то история, где ты, может быть, услышал, надо об этом говорить.
Расскажите, как вы искали и как вы нашли истории этих людей?
Меня интересовала прежде всего настоящесть этих историй, документальность. История дедушки, который похоронил своего внука, ветеране Великой Отечественной войны, да, Второй мировой войны, потому что он закончил войну уже с Японией, был морским пехотинцем уже в конце мая 45-го года. Я знал историю, где-то была, я слышал о ней, видел несколько фотографий в прессе. Ну, несколько дней заняло время, чтобы найти этого человека. Казалось, что он живет в Запорожье, казалось, что у нас есть какие-то общие знакомые. Ну, вот я взял съемочную группу, приехал к нему и попробовали снять малюсенькую историю. Понятно, что она достойна и, наверное, большой документальной картины. Если бы я мог, я ее сделал бы, но, с другой стороны, я понимаю, что контакты с публикой через телевидение, через короткие ролики будет намного больше. Потом нашлись истории, которые мы сделали маленькие реконструкции. 5 историй героев, неизвестных в большинстве своем в Украине, героев Второй мировой войны, украинцев, которые воевали не только в советской армии, или даже воевали в ней, но не были признаны. И те, кто воевали в повстанческом движении против фашизма, и те, кто воевал против фашизма и нацизма, воевал со стороны американской армии, французской армии и в немецком сопротивлении, нашли как бы людей украинского происхождения или украинцев, и вот сняли о них маленькие истории.
Вы работали в архивах для того, чтобы это все найти?
Ну, конечно, да. Институт памяти украинский. Мы задействовали их работников архивных. Позже мы обратились за письмами, настоящими письмами, которые не дошли до своих героев в 42-м, 43-м, 45-м годах, которые были отправлены на войну и, к сожалению, не дошли до своих адресатов. Мы нашли эти письма. Их оказалось там десятки тысяч писем музея Второй мировой войны здесь, в Киеве. Плюс, конечно, архивы государственные имени Пшеничного, фото, видео и так далее. Мы, ну, задействовали, помогли, успевали, и надеюсь, что получилось. Но очень специфическая была история той, что я много снимаю в игровом кино, даже являюсь там специалистом по спецэффектам, и часто меня приглашают на, ну, не мои картины снимать, войну, или там спецэффекты, что с этим связано, там фантастики даже. И маленькая часть наших съемок, реконструкции того, что происходило там в войне в Соединенных Штатах с Японией, где украинец принимал участие, и там в Кракове и так далее, мы делали маленькие реконструкции событий, потому что материала этого оригинального не было. Мы пригласили ребят, которые раньше, ну, вот они назывались реконструкторами, знаете, это такая почти игра была для взрослых, когда они одевали форму, войск каких-то, собирались между собой. И оказалось, что большинство из этих людей, которых мы пригласили на съемки, они были только что на войне, они вернулись оттуда. И часть моей съемочной группы, осветители, операторская группа, это тоже ребята, которые вернулись только что с войны. И отношение к любым выстрелам на площадке, к взрывам, было абсолютно другое.
Расскажите, если можно, немножко про людей, которые стали героями в итоге этих роликов. Петро Дмитрук, Майкл Стренг, Евгений Березняк, Ахметхан Султан и Галина Кузьменко. Даже шестеро, вот я насчитал.
Да, Ахметхан Султан – это дважды герой Советского Союза, очень известный летчик ас, который был признан абсолютным гением войны. Он был крымский татарин. Уже когда получил звезду героя, ну и освободился Крым, он попросился в отпуск поехать, ему дали отпуск поехать к своим родителям в Алупку. Когда он приехал, он там стал свидетелем депортации всего своего народа и своей семьи, и только из-за того, что он герой был Советского Союза, только его семье удалось спастись от депортации, но все равно их там ждала не очень хорошая участь. Он всю жизнь свою рассказывал, что он крымский татарин, хотя это было очень непопулярно, и погиб, к сожалению, как летчик-испытатель при испытании советского нового самолета, но всю жизнь говорил, что он крымский татарин, и говорил, что орлы умирают только в небе. Они высоко поднимаются в небо перед смертью, складывают крылья и падают камнем вниз. И на землю падают только мертвые. Он считал, что эта история рассказывает людям о его народе. Он сам считал, что не сломлен ни их дух, и неправда то, что говорили, что они предатели и так далее, и коллаборационисты к войскам немецко-фашистским и так далее. То есть он всю жизнь рассказывал, добивался, и частью то, что сейчас крымско-татарский народ как бы получил свое признание на Украине, вернулся домой после распада Советского Союза, это часть его истории тоже. Майкл Стренг – это украинец, который воевал, был героем во Второй мировой войны, стал уже американцами, воевал за Соединенные Штаты, получил большое количество наград за свой героизм, но самая известная о нем история была та, что он вместе как бы с еще 5 солдатами поднял флаг над островом Иводжима. Это одна из самых известных историй морской пехоты Соединенных Штатов. Этому событию там посвящено несколько фильмов художественных, памятник морской пехоте США, который находится в Вашингтоне. Вот он, наверное, один из самых известных в мире.
Знаменитая фотография,
да,
тоже.
Да, и знаменитая фотография, конечно, ну и по поводу этого сделан. На этой фотографии один из героев, который нам был известен, Майкл Стренг, он украинец, он всегда об этом говорил, это признавал весь мир, но мы о нем не знали, потому что история, ну, как-то была даже при независимой Украине немножко странной, то, что украинцы воевали, ну, не только в советской армии, оказалось, что они были героями и в армиях союзников и так далее. И по-настоящему его история, ну, она одна из нескольких историй, которых мы просто показали, потому что вообще украинцы, этнические украинцы воевали, признанные и уже более 250 тысяч украинцев воевало против нацизма на стороне союзников. Это признанные люди, герои, они, много из них там принимали участие в разных очень известных операциях во время Второй мировой войны. От них сняты фильмы, написаны картины. И сейчас только эти истории становятся известны нам и здесь, и сейчас. Я вот хотел бы, чтобы это было известно, но вот попробовал снять об этом.
Как вы оцениваете события, которые происходят сейчас на востоке Украины?
Это война, это настоящая война. Настоящая война, которая развязана была не Украиной. Я как мог это отношение пробовал рассказать и в этих роликах. И для меня это, конечно, и лично для меня это огромная трагедия, но огромное испытание для моего народа. Потому что сейчас я расцениваю это как войну за независимость Украины, как историю, если мы в ней выстоим, выживем и победим, она даст на, может быть, столетие понимания именно самого народа. Потому что независимость, оказалось, нельзя получить, ее нельзя подарить просто так, ее надо отвоевывать, к сожалению, с оружием в руках. Ну, наверное, это часть нашей истории будет когда-то, но сейчас это очень больная история, тема. Я как только могу этому помогаю, езжу на восток, там что-то снимаю, материально помогаю, как могу, своим друзьям, не друзьям, ну, стараюсь как-то в меру своих возможностей. Ну, по-настоящему очень стыдно, что я не там, что я не могу с оружием воевать. И вследствие профессии, может быть, каких-то уже слабостей из этого. Но если будет нужно, конечно, я буду там.
Вы говорите, что вы снимаете там. Вы планируете снять какой-то большой фильм об этой войне?
Я не знаю, может быть, пока нет сил душевных об этом заявлять. Но я, конечно, я снимаю, какой-то материал собираю. У меня огромное количество там знакомых, есть и все. Но сейчас говорить о том, что я там скоро начну снимать большую художественную картину. Я не уверен, что я сейчас вам об этом там заявлю или скажу. Я собираюсь, конечно, но она должна быть настоящей. Сейчас я не чувствую в этом сил.
Вот вы говорили в одном из своих интервью, я прочитал, что кино о войне да. Не может быть. Это может быть история любви или предательства на фоне войны.
Конечно.
Какая история из тех, что вы видели на Востоке, могла бы лечь в основу?
Конечно, у меня есть история. Но самое важное, главное, что сейчас я не видел ни одного человека на войне, который абсолютно, ну, откровенно и честно пришел туда, чтобы убивать. Все понимают, что это огромная трагедия. Все понимают, что это история, чтобы выжить. Все, о чем говорили солдаты, о чем я с ними общался, не все говорили о мире, все говорили о том, что будет после войны. Все говорили о том, что не ради чего они воюют. Они воюют не ради войны. Они воюют ради мира, ради своих близких, ради своей маленькой родины, большой родины. Это все абсолютно другого порядка вещи. Я сейчас только начал понимать, почему писатели, режиссеры, большие великие, которых мы знаем, и там мой любимый Хемингуэй, там, не знаю, они, будучи сами на войне, часто воюя там, будучи корреспондентами, они написали, наверное, самые пацифистские свои произведения, самые вдохновляющие произведения о любви, о чести, о достоинстве, о вере. Они написали их во время войны. Я думаю, что этому время. Я думаю, что мы в любом случае должны приложить усилия, люди, у которых есть такая возможность, тому, чтобы те, кто действительно герой, получили свою славу. Знаете, чтобы они были спеты песни, сложены легенды. Я встретил абсолютно для меня, казалось бы, там незнакомых людей, которые и они сами не знали, что их характер будет проявляться именно таким образом. И увидел настоящее братство. Я даже не могу сказать, там воинское или нет, не знаю. Но я встречал истории, больше вам скажу, такие специфические, когда даже мать там уже к раненому приехала солдату и сказала ему: сын, давай мы уже тебя заберем домой. Он говорит: нет, у меня легкое ранение, мама, я вернусь обратно на войну. Говорит: нет, ну зачем, давай, у нас там куча знакомых, вернемся обратно, ты уже свой отслужил. Говорит: мама, ты у меня отбираешь лучшие годы моей жизни. Я всю жизнь я мечтал, что я буду заниматься чем-то нужным, и вот это то, ради чего я жил. Это очень странная по-настоящему история, если не понимать контекста, но даже вот такие истории искренней дружбы, искренней любви, искреннего понимания вообще своего места и даже миссии какой-то, не знаю. Я многое услышал, многое увидел, что-то снял, записал, но я глубоко уверен, что об этом надо рассказывать людям, иначе война опять постучится когда-то нам в дверь. Люди должны понимать, что такое по-настоящему война. Я сейчас, честно говоря, в большей мере начал понимать и работу своих коллег, которые там в 60-х, 70-х годах, может быть, там до каких-то абсолютно прошлых вещей, до того, как война стала шоу в фильмах моих коллег, они понимали настоящую историю, миссию и зачем они это все делают.
Украинский режиссер Олесь Санин, с ним беседовал Марк Крутов. В дни 70-летия победы над нацизмом и окончания Второй мировой войны в Европе «Радио Свобода» представляет цикл интервью с ветеранами разных стран, участниц антигитлеровской коалиции. На вопросы корреспондента «Радио Свобода» Алексея Диковицкого отвечает ветеран польской армии Краёвы Януш Фронскевич. Лисек – это псевдоним в подполье, участник операции «Буря», который воевал на бывших восточных территориях Польши, ныне это западные области Беларуси и Украины, и историк, сотрудник Института национальной памяти Польши доктор Казимеш Краевский.
Я работал в Częstochowie.
Я работал на почте в Częstochowie, мне было 17 лет. Домой в отпуск приехал мой приятель из партизанского отряда «Удар». Я знал его, мы вместе работали раньше на почте, и тогда я попросил его взять меня с собой в партизаны. Я бросил ночное дежурство в почтовом отделении на вокзале, и мы поехали в Варшаву. В армию Краёву меня приняли в местечке Костки, это восточнее Варшавы. Мой друг посоветовал мне не признаваться, что мне только 17 лет, и я сказал 19. Я был тогда довольно высоким юношей, сейчас и не скажешь, но болезнь позвоночника наклонила меня к земле. Меня приняли в отряд.
Но все-таки не боялись ли вы тогда идти в партизаны?
Знаете, молодых людей не так просто напугать. Я видел, как умирают мои товарищи, но все же. Не все выдерживали. Была зима, слякоть, холод. Мы спали на соломе в крестьянских хатах. Те, кто оставался на посту, часто сильно замерзали. К нам в отряд приехали 10 добровольцев из Варшавы. Через неделю остался только один. Остальные уехали назад, не выдержав условий. Снег, бездорожье. Ведь мы перемещались по лесам все время. Мы поехали в Варшаву. Это одна из ярких операций моего отряда, февраль 1944 года. Затем мы, 66 человек, со спрятанным оружием и фальшивыми документами, сели в немецкий военный поезд, где было полно немецких солдат, и поехали в направлении Белостока. В Белостоке стало немного страшно, там много было немецких солдат, а мы пересаживались со спрятанными винтовками. Несмотря на это, пообедали еще и затем сели уже в гражданский поезд, расселись по купе. Люди стали спрашивать, вы куда едете, а мы строить оборонительные сооружения на Восточном фронте. Но как только поезд проехал Гродно, мы вытащили из укрытия оружие и выскочили на станции. И тогда, конечно, все поняли, в чем дело. Ну и через Гродненскую пущу по льду замерзшего озера мы пошли в направлении Лиды. А холод страшный. В Варшаве слякоть и грязь, а здесь мороз зуб на зуб не попадает. Остановились еще в доме рыбака.
Вы говорили, что неоднократно останавливались в деревнях у местных жителей, крестьян. А насколько они вас поддерживали, помогали, особенно если речь идет о бывших восточных землях Польши?
В деревнях были старосты, салтысы, которые назначали, кто чем поможет. Мы выдавали такие специальные квитанции людям, что конфискация была проведена армией Краёвой. Но хозяевам, конечно, это не особенно помогало. Единственное, что в случае проблем можно было предъявить. Вот, мол, насильно забрали корову или свинью.
Господин Краевский, в 1943 году было принято решение о сотрудничестве армии Краёвой с наступавшей Красной армией. Как это выглядело на практике?
Ситуация была очень специфична.
Красная армия в 1939 году напала на Польшу и заняла половину польской территории. В течение первых двух лет войны СССР фактически был союзником гитлеровской Германии. И вот через два года Советский Союз, на который напала Германия, оказался среди держав, которые сражаются против Третьего Рейха. Он стал союзником наших союзников, и с ним нужно было как-то договариваться. Ставка армии Краёвой рекомендовала избегать столкновений с советскими партизанами и как-то выстраивать с ними нормальные отношения. Однако для этого необходима добрая воля обеих сторон.
Вернемся к союзу между Красной армией и армией Краевой. Довольно скоро выяснилось, что советские войска берут в плен польских партизан, разоружают, расстреливают или высылают в Сибирь. Опасались ли вы, пан Францкевич, подобной ситуации, того, что вы тоже можете пострадать?
Конечно же,
такие ситуации случались. Позже многих выслали. Как раз наш отряд был отрядом варшавским.
Это так называлось, варшавский. Но из 600 человек общей численности варшавян было около сотни. Остальные местные добровольцы. Православные ребята даже были.
Да, конечно, так было. А вот, например, Столбцовский отряд, когда пробивался к Варшаве, это отдельная долгая история. Так вот, по дороге они дважды заключали соглашение о перемирии с красными, а затем еще и с немцами.
Историю армии Краевой можно назвать трагической. Около 100 тысяч ее солдат погибло, около 50 тысяч прошли тяжелые испытания в советском плену. По вашему мнению, в современной Польше на достаточно должном уровне чтят память об бойцах армии Краевой?
Думаю, да, абсолютно так.
Совсем скоро во многих государствах Европы будут отмечать день окончания войны. В России он называется Днем Победы. Что для вас означает этот день?
Для нас победа? Да мы больше всех проиграли в той войне. Нечего нам говорить о победе. Главным победителем была Россия, поскольку это Сталин принял решение о разделе Европы. Половину территории Польши включили в состав СССР. Хотя, по правде говоря, те земли, которые мы получили на Западе, они лучше. Но Сталин сделал это намеренно, чтобы нас с немцами поссорить навсегда. Ведь отданные нам территории, Щецин, например, даже славянским никогда не был.
Был, но очень давно. Для Польши день окончания войны в Европе не был таким, как для других народов и стран. Для нас война закончилась проигрышем. Наши западные союзники нас предали, оставив на растерзание Советскому Союзу. Не только нас, но еще солидный кусок Европы. Когда отмечалась победа в ночь с 8 на 9 мая 1945 года, когда все праздновали окончание войны в Европе, великий праздник. Так вот, в эту ночь в Польше бывшие бойцы армии Краевой напали на провинциальный город Граево и в бою освободили около 200 заключенных местной тюрьмы. Этих людей, которые пережили немецкую оккупацию, арестовали коммунисты. Солдаты армии Краевой, которые 5 лет воевали с оружием в руках против немцев, освобождали теперь своих родных, знакомых, товарищей по оружию. Такая вот для нас была победа и окончание войны.
Доктор Казимеш Краевский и Януш Францкевич, с ними беседовали Алексей Диковицкий. Угроза терроризма в США по-прежнему актуальна, и новым свидетельством этому стало совершенное на днях нападение сторонников группировки «Исламское государство» на выставку карикатур на пророка Мухаммеда в Техасе. Американские суды, однако, не расширяют полномочия спецслужб в борьбе с террором, а в ряде случаев даже сужают их. С подробностями Евгений Аронов.
В четверг апелляционный суд 2-го федерального округа в Нью-Йорке вынес заключение по иску ведущей правозащитной организации «Американский союз гражданских свобод». Ответчиком по иску был назван руководитель разведывательного сообщества США Джеймс Клэппер. Но метили истцы не в него лично, а в практику Агентства национальной безопасности по сбору так называемых метаданных о телефонных разговорах американцев. К метаданным относятся телефонные номера участвующих в переговорах абонентов, код доступа к телефонной платформе оператора, если звонок производится с помощью телефонной карточки, время, когда был сделан звонок, и его продолжительность. Сбор метаданных о телефонных переговорах не есть таким образом синоним перехвата. АНБ не производила тотальной прослушки телефонных разговоров американцев, прослушивание в каждом отдельном случае нуждалось в санкции судьи, и не требовала от телекоммуникационных компаний записывать содержание разговоров и передавать расшифровки агентству. Тем не менее, апелляционный суд определил, что билль о патриотизме, принятый по следам терактов 11 сентября 2001 года, вопреки утверждениям АНБ, не дает ему права на сбор метаданных, если таковые не относятся к конкретному расследованию и не касаются конкретных подозреваемых. АНБ со своей стороны заявляла, что метаданные являются важным элементом в мероприятиях по предотвращению актов террора и что билль о патриотизме наделяет спецслужбу полномочиями собирать метаданные впрок, про запас, без обязательной привязки к конкретному делу. предположение, что сведения могут потребоваться в будущем, ведь информация, признанная нерелевантной сегодня, может оказаться релевантной завтра, что в контрразведке явление обычное. И вообще, разве разумно квалифицировать метаданные как сведения частного, приватного свойства, принадлежащие личной сфере, которая не допускает никакого произвольного в себя вмешательства? Приведенный гипотетический сценарий апелляционную коллегию не убедил. Как бы то ни было, суд в Нью-Йорке, подчеркивает комментатор, ничего не сказал насчет соответствия практике сбора метаданных 4-й поправки Конституции США, запрещающей необоснованные обыски и задержания. Дело рассматривалось только в узкой плоскости соответствия названной практике «билю о патриотизме». Спецслужбы не вправе взваливать на телекоммуникационные компании бессрочное бремя предоставлять им метаданные по всему массиву телефонных переговоров по мере их поступления. Нет и не может быть такого биля, как нет и не может быть такого расследования, которое бы требовало передачу АНБ данных о телефонных разговорах всех американцев, гласит постановление суда. Согласно комментарию в главном печатном органе американских либертарианцев в журнале Reason, иск Американского союза гражданских свобод был бы невозможен в отсутствии твердых знаний о том, что АНБ на самом деле производит сбор метаданных. Практику эту раскрыл Эдвард Сноуден, что официально было признано судом. Раздел биля о патриотизме, на который ссылалась АНБ в обосновании практики сбора метаданных, истекает в конце мая, и похоже, что суд своим половинчатым решением дает Конгрессу шанс обновить законопроект, прежде чем выносить вердикт по его конституционности. Как пишет Wall Street Journal, в Сенате есть достаточно голосов в обеих партиях, чтобы в закон был внесен пункт, явным образом обязывающий спецслужбы спрашивать у суда санкцию на мониторинг телефонных переговоров американцев по мере надобности, а не оптом. «Это безумие», — восклицает в свою очередь правоцентристский журнал Commentary. «Нет никаких признаков того, что сбор метаданных нарушил чьи-то законные права. Вместо того, чтобы уподобляться бригаде капитулянтов Эдварда Сноудена, не лучше ли Конгрессу взять пример с французских коллег, которые, следуя рекомендации правящего социалистического правительства, изучают перспективы расширения полномочий своих спецслужб по следам злодейского нападения на редакцию «Шарли Эбдо»?» Говоря о Сноудене.
I do not believe he is a whistleblower.
Я не считаю его правдоискателем или героем. В моих глазах он изменник Родины. Такими словами характеризует Сноудена бывший замдиректора ЦРУ Майк Моррелл. Спустя всего несколько недель после обнародования информации, слитой Сноуденом, о том, как функционирует система мониторинга электронной почты иностранцев на этапе ее прохождения по территории США, террористические организации стали перестраивать свою работу в области коммуникаций, кодировать сообщения, пользоваться более защищенными платформами или вообще избегать употребления электронных средств. Информацией, вброшенной Сноуденом, воспользовалось, в частности, исламское государство, так что он способствовал в какой-то мере становлению этой организации и лишил нас сведений, доступом к которым мы иначе располагали бы по сей день.
We will not get the intelligence we would have gotten otherwise.
Это Майк Моррелл, автор новой книги «Главная война нашего времени. Битва Центрального разведывательного управления с Аль-Каидой и Исламским государством».
С ним беседовал Евгений Аронов. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Сразу после нашей программы и сводки пятиминутной новостей слушайте программу «Культурный дневник». «Я люблю все, что новее нового», объясняла Гертруда Стайн. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Писал Евгений Замятин. Эти суждения определяют и границы передачи, посвященные книгам и писателям. «Поверх барьеров. Культурный дневник» в 13.05 на Радио Свобода. Ну а развитие главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах Радио Свобода на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страница в социальных сетях.
России вы хотели бы жить? Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучный, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15195 и 17770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.